Вы замечали, что представители любой профессии, люди, работающие в одной области, общаются друг с другом на особом языке? Они вырабатывают слова и фразы, которые для них имеют особенный смысл, даже если другим людям они непонятны. Врачи, юристы, автомеханики, фермеры, строители, неважно, какую работу мы выполняем, у нас формируется свой словарь. Специальные термины, которые мы используем в разговоре. Во многих отношениях так происходит и в систематике. Богословы строят свою науку при помощи особого словаря. Они формируют свои способы общения посредством специальных терминов. Это второй урок в серии формирования систематического богословия. Мы посмотрим, как протестанты строят систематику. И этот урок назовем «Специальные термины в систематике». Мы исследуем, как специальные слова и фразы помогают богословам выполнять свою работу. Наш урок делится на три части. Во-первых, мы получим общее представление о специальных терминах систематики. Что это за термины и какое место они занимают в богословии? Во-вторых, посмотрим, как формируются специальные термины и как богословы пришли к такому способу выражения мыслей. И, в-третьих, узнаем, в чем преимущества и недостатки специальных терминов, в чем они помогают и в чем мешают созидать богословие. Начнем с общего представления о специальных терминах. Чтобы получить общее представление об этом предмете, мы затронем четыре темы. Во-первых, определим, что подразумевается под выражением «специальный термин». Во-вторых, как термины связаны с богословскими понятиями. В-третьих, чем вызвана потребность в специальных терминах? И, в-четвертых, какое место занимают термины в процессе формирования систематики? Итак, что же подразумевается под выражением «специальный термин»? Начиная изучать систематическое богословие, сразу замечаешь, что требуется знать богословский язык. Богословы нередко пользуются словами и фразами, которые мы в повседневной жизни не употребляем. И даже обычным словам из повседневной жизни они нередко придают непривычный смысл. Вот такие особые способы общения и называются специальными терминами богословия. В целях нашего урока мы определим богословские термины как слова и фразы, несущие специфический, особенный смысл в богословии. Иногда термины используют для того, чтобы отличить одно понятие от другого. Например, словосочетанием «собственно богословие» определяют раздел богословия, посвященный Богу, изучение, собственно, Бога и его природы. В нем говорится о самобытии Бога, его трансцендентности и тому подобном. Термин «богословие», в отличие от «собственно богословие», относится к более общей категории тем, которые имеют отношение к Богу, включая доктрины о человеке, о грехе и о спасении. Иногда специальные термины служат удобным средством выразить громоздкое понятие одним словом или фразой. Например, термин «троица» в одном слове обобщает сложное и детально разработанное учение о божестве. Значительно проще в богословском исследовании упомянуть о Троице, чем всякий раз, упоминая о ней, углубляться в тонкости учения о Боге. Во всяком случае, специальные термины – это слова и фразы, которые имеют в богословии особый смысл. Мы получили общее представление о специальных терминах, а теперь рассмотрим следующий вопрос. Как связаны между собой термины и понятия? Какая связь между словами, которые мы используем, и выраженными в них понятиями или мыслями? Как они соотносятся друг с другом? Мы рассмотрим эту тему с двух точек зрения. Во-первых, связь между словами и понятиями в языке вообще. И, во-вторых, связь между терминами и понятиями в языке Библии. Сначала посмотрим, как соотносятся друг с другом слова и понятия в обыденной речи. Если спросить разных людей, как слова связаны с понятиями, большинство, вероятно, ответит, что каждому слову в речи соответствует определенное умозрительное понятие. Люди привычно считают, что между понятиями и словами существует полное соответствие один к одному. Почему они так думают, понять нетрудно. Если понаблюдать за тем, как учат язык дети, то мы заметим, что сначала они запоминают имена, названия предметов и простых действий. Указывая малышу на себя, мать произносит «мама». Она держит в руке хлеб и говорит «хлебушек». Время идет, ребенок запоминает все больше слов и соотносит с этими словами все больше понятий. Даже когда взрослый человек учит иностранный язык, обучение часто начинается с такого же процесса. Язык осваивают слово за словом. На этом элементарном уровне мы действительно связываем одно слово с единственным понятием. Но если задуматься, отношения между словами языка и понятиями значительно сложнее. Некоторые из этих сложностей мы обобщим в двух утверждениях. С одной стороны, одно понятие можно назвать несколькими словами, а с другой стороны, одно слово – может обозначать несколько понятий. Давайте рассмотрим оба варианта. Начнем с примера, когда одно понятие обозначается несколькими словами. Нетрудно заметить, что одну и ту же мысль можно выразить при помощи разных слов. Например, у меня есть дочь, которую зовут Бекки. Говоря с кем-то о дочери, я могу назвать ее «Бекки, моя дочь, жена Уоррена, мать Мэгги, мать Лили, моя наследница, мое единственное дитя», и этот перечень можно продолжить. Использованные слова имеют разные смысловые оттенки, но все они обозначают одно сложное понятие – «дорогого для меня человека». Такое явление постоянно наблюдается в обычном языке. Подумайте, сколькими словами выражается понятие «океан». Вспомните, сколькими словами можно определить свою страну. В любом языке мира одно понятие можно выразить многими словами. С другой стороны, одно слово может вмещать в себя несколько понятий. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в толковый словарь своего языка. Несколько словарных статей под одним словом описывают разные его значения. Они свидетельствуют, что это слово обозначает несколько понятий. Возьмем лишь один пример из повседневной речи. Слово «корень» в русском языке может обозначать разные предметы. Это может быть подземная часть растения, внутренняя часть волоса, зуба или ногтя, основная значимая часть слова или начало, источник или истоки чего-либо, или число, например, квадратный корень. В зависимости от сферы использования и это слово, и другие слова могут обозначать разные понятия. Итак, в языке не может быть однозначного соответствия между словами и понятиями. Напротив, несколько слов могут обозначать одно и то же понятие, и несколько понятий могут обозначаться одним словом. Теперь, когда мы знаем, сколь многогранны отношения между словами и понятиями в языке вообще, посмотрим, каковы они в языке Писания. Как соотносятся друг с другом слова и понятия в Библии? Отличаются ли отношения слов и понятий в Писании от языка в целом? Библейские тексты большей частью изложены обычными словами. Поэтому, как и в обычном языке, несколько слов могут называть одно понятие. Как в обычном языке несколько понятий и в Библии могут обозначаться одним словом. Сначала рассмотрим тот факт, что несколько слов в Писании могут называть одно понятие. Простой пример. Библейские термины, которыми обозначается понятие «христианская жизнь». Обратите внимание, сколько слов использует всего один автор, апостол Павел, описывая христианскую жизнь. Первое Фессалоникийцам 4:3. Он называет ее словом «освящение». Первое Коринфянам 4:17. «Верность». Второе Коринфянам 3:18. «Преображение». Римлянам 16:19. «Покорность в вере». Римлянам 8:29. «Уподобление образу Христа». Галатам 5:25. Павел обозначает понятие «жить христианской жизнью» словами «поступать по духу». Во всех примерах апостол описывает, по сути, одно понятие, а именно христианскую жизнь. В Писании много таких понятий, которые переданы разными словами. Вспомните, например, имена Христа. Его назвали не только Иисусом или Иисусом из Назарета, но и Христом. Это греческий перевод еврейского слова «машех» или «мессия» и означает «помазанник», «Господом», книга Деяний, глава 1, стих 21, «спасителем», 2 Петра, глава 1, стих 11. В послании Титу, глава 2, стих 13, Библия называет его «Богом». В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 1, словом. 1 Коринфянам, глава 15, стих 45, последним Адамом. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35, сыном Божьим. От Луки, глава 19, стих 38, царем. От Матфея, глава 21, стих 9, сыном Давидовым. В послании к Колоссянам, глава 1, стих 15, он назван первородным или рожденным прежде всякой твари. А в 1 Тимофею, глава 2, стих 5, посредником. Конечно, эти термины имеют свои оттенки значения. Однако их объединяет единый смысл. Они указывают на одну личность – нашего Господа и Спасителя Христа, второе лицо Троицы. Итак, мы убеждаемся, что в Писании, как и в обычном языке, одно понятие часто обозначается разными словами. С другой стороны, Писание может называть одним словом несколько понятий. Иногда это обычные слова и понятия, для систематики не особенно важные. Но Писание называет одним словом разные понятия, даже если они имеют огромное значение для богословия. Давайте рассмотрим два библейских термина, которые играют в систематике центральную роль. Во-первых, оправдание, и, во-вторых, освящение. Обратимся к семье слов, связанных с новозаветным греческим глаголом «дикаио». Их мы обычно переводим так – «оправдывать», «оправданный», «оправдание». Новый Завет упоминает об оправдании очень часто, но мы рассмотрим всего два стиха. Во-первых, послание к римлянам, глава 3, стих 28, говорит: «Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Слово, переведенное в этом стихе как «оправдывается», происходит от слова «дикаио». Здесь и во многих других отрывках Павел ясно говорит, что «дикаио» происходит только верой. Независимо от человеческих заслуг, в этом смысле оправдание есть провозглашение праведным, которое имеет место, когда человек уверовал, с верой обратился ко Христу, и тогда праведность Христа вменяется ему. В послании Иакова 2.24 термин «дикаио» появляется в другом значении. Здесь мы читаем: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Слово «дикаио» переведено здесь «оправдывается», но Иаков употребляет его совершенно иначе, чем Павел в послании к римлянам 3.28. Павел пишет, что человек оправдывается только верой, независимо от дел закона. Но Иаков утверждает, что человек оправдывается делами, а не верою только. Интересно, что оба апостола, Иаков и Павел, приводят пример Авраама как основу своего суждения. Из слов Павла Римлянам, глава 4, стихи с 1 по 5, ясно, что апостол ссылается на историю из главы 15 книги Бытия. Авраам поверил Богу, и его вера вменилась ему в праведность. Так произошло изначальное оправдание Авраама, когда Бог впервые объявил его праведным по вере. Но Иаков упоминает о событиях из главы 22, которые происходили через 30 лет после описанного в главе 15. Бог испытывает Авраама, повелевая ему принести Исаака в жертву на горе Мориа и подтвердить свою веру послушанием. Иаков, глава 2, стих 22, говорит, что изначальная вера патриарха таким образом достигла совершенства, исполнилось, осуществилось. Здесь Иаков упоминает не об изначальном объявлении Авраама праведным, а о том, как патриарх подтвердил или доказал свою праведность. Итак, писатели Нового Завета использовали греческое слово «дикаио» по меньшей мере в двух очень различных смыслах. Пример слова «оправдывать» – обычный для Нового Завета случай. Рассмотрим теперь семейство слов, связанных с греческим глаголом «агиазо» – «освящать», «освящение», «святой» и даже «священный». Это семейство слов в Новом Завете также обозначает множество разных понятий. В качестве иллюстрации рассмотрим три понятия, которые один и тот же священнописатель, апостол Павел, вкладывает в это одно слово. Первый пример. В первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11, мы читаем: «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». В этом отрывке Павел использует слово «агиазо», переведенное как осветились, чтобы указать, что Бог совершает с человеком, когда тот впервые приходит ко Христу, каким образом этот человек становится приемлемым для Бога и отделенным от греха. Иногда это называется определяющей или неизменной святостью. Мы понимаем, что апостол вкладывал в это слово именно такой смысл при помощи других слов, которые он использовал в непосредственном контексте. Он говорит о том, что коринфяне омылись, очистились от грехов, осветились. Бог сделал их святыми и принял, и оправдались. Бог провозгласил их праведными по вере. Здесь слово «осветились» относится к изначальному освящению, которое новообращенные получают при оправдании, когда Бог вменяет им праведность Христа и бесповоротно соединяет с Ним. Во-вторых, слово «освящение», производное от агиазо, встречается в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 3, Павел пишет: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». В этом отрывке апостол говорит о том, к чему христиане должны стремиться. Иногда это называется постепенной или поступательной святостью. Павел объясняет значение понятия «святость», связывая его с призывом избегать блуда. Здесь агиазо относится к поступательному процессу борьбы с грехом в течение всей жизни. В третьем отрывке Павел использует термин агиазо еще в одном значении. Послушайте, что он пишет. 1 Коринфянам, глава 7, стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Описывая семью из верующего и неверующего супругов, Павел использует родственные агиазо слова трижды. Во-первых, он говорит, что неверующий муж освящается агиазо своей верующей женой. Во-вторых, применяет этот принцип и к неверующей жене. И в-третьих, он использует прилагательное агиос, чтобы напомнить коринфянам, что дети в таких семьях святы, агиа, или освящены. Конечно, Павел не говорит, что Бог отделил неверующих супругов христиан от греха, и они приняты им. Он также не подразумевает, что дети верующих спасены. Более того, он не утверждает, что они ведут святую жизнь, как это следует христианам. Из остальных писаний Павла ясно, что для спасения необходима спасительная вера. В данном случае Павел говорит о том, что можно назвать святостью без спасения. Иными словами, дети и неверующие из семьи христианина освящены в том смысле, что они отделены от мира присутствием в семье верующего. Итак, Павел использует библейский термин «агиазо», чтобы указать на первый шаг в жизни истинно верующих, на их постоянное стремление к святости и на отделенность от мира некоторых неверующих через присутствие верующего в их семье. Все, что касается терминов «оправдание» и «освящение», также применимо ко многим другим важным словам в Библии. Как в обычном языке одно слово и в Библии может обозначать несколько разных понятий. Такие сложные отношения между словами и понятиями в Писании подводят нас к третьему вопросу. о потребности специальных терминов и определений в систематическом богословии. Когда студенты впервые сталкиваются с систематическим богословием, их нередко ошеломляет бесконечный список терминов, которые им необходимо заучить. Сотни раз меня спрашивали, зачем нам учить все эти специальные термины и определения? Почему нельзя называть все теми же словами, которыми говорит Библия? Что ж, в каком-то смысле без терминов можно обойтись. Изучать и преподавать богословие можно было бы и без них. Но, с другой стороны, специальные термины необходимы, поскольку с их помощью строится связанная система богословия, которая охватывает все Писание. Поскольку отношения между словами и понятиями в Библии настолько многогранны, богословам пришлось разработать специальный словарь, который иногда кажется искусственным, но делает общение значительно яснее. Мы рассмотрим, почему для общения необходима ясность с двух сторон. Во-первых, увидим, какая возникает путаница, когда разными словами обозначается единственное понятие. И, во-вторых, увидим, какую неразбериху вызывает одно слово, которое обозначает несколько понятий. Итак, рассмотрим сначала потребность в специальных терминах, которые существуют из-за того, что одно понятие в Библии обозначается несколькими словами. Как нам уже известно, Библия часто описывает одно понятие разными словами и выражениями. Это обстоятельство мешает добиться ясности и доходчивости, к которой стремятся богословы. Поэтому они формируют специальные термины, чтобы пояснить, что имеется в виду в каждом отдельном случае. Чтобы показать эту систему в действии, посмотрим, как Библия обозначает понятие «церковь». Библейское учение о церкви обычно называют «экклесиологией». Этот термин происходит от слова «экклесия», которое в греческом Новом Завете означает «церковь». Представьте группу богословов, которые пришли на конференцию выступить с речью. Один может начать так. «Сегодня я буду разбирать доктрину Израиля Божьего». Другой скажет. «Я собираюсь выступить с докладом о Божьем храме». А третий заявит, «Моя речь посвящена телу Христову». О чем они намереваются говорить, понятно не сразу. В конце концов, библейские выражения «Израиль Божий, храм Божий и тело Христово» обозначают не только церковь. Народ израильский тоже называется «Израиль Божий». Выражение «храм Божий» может относиться и к ветхозаветному храму, а слова «тело Христово» могут указывать на физическое тело Христа. Кто тут разберется? Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы описывать церковь при помощи этих слов. Новый Завет упоминает о понятии «церковь» и в этих, и во многих других выражениях. Но нетрудно представить, какую путаницу могут вызвать подобные фразы. Невозможно сразу разобраться, на одну или на разные темы будут выступать наши богословы. Для того, чтобы избежать подобной неразберихи, библейское учение о церкви обсуждают при помощи термина «экклесиология». Проще говоря, путаница возникает из-за того, что Библия называет многими разными словами одно понятие. Но путаницы можно избежать, если использовать специальные термины, которые поясняют, что подразумевается в каждом случае. Богословы формируют специальные термины для того, чтобы избежать путаницы, которая возникает из-за того, что одно слово или фраза в Библии могут иметь несколько разных значений. Итак, чтобы сделать общение понятным, богословы разрабатывают очень конкретные определения специальных терминов и часто искусственно их сужают. Рассмотрим, например, термины «оправдание» и «освящение» в систематике. В период Реформации протестанты разработали способ описания «ordo salutis» – порядок приобщения личности к спасению. Это описание отличалось от учения римско-католической церкви. Оправдание в протестантском словаре терминов есть исходное объявление человека праведным, когда Бог вменяет ему праведность Христа. Оправдание – это дело Божье. Бог совершает его в одностороннем порядке, то есть человек в этом не участвует. А освящение – определяется в протестантском «ordo salutis» как последовательное движение к святости, которое следует за оправданием. В этом смысле освящение – процесс не односторонний, а совместный. В нем участвует не только Бог, но и человеческая воля. Такие разграничения для протестантского богословия очень важны. Но представьте, что, объясняя доктрину освящения, богословы стали бы использовать термины «оправдание» и «освящение» во всех смыслах, в которых эти слова «оправдание» и «освящение» встречаются в Новом Завете. Одни скажут, что освящение следует за оправданием, и это согласуется с учением о порядке спасения. Однако те, кто не соблюдает правила использования специальных терминов, могут заявить, например, «освящение происходит одновременно с оправданием». Они могут так сказать, поскольку освящением Новый Завет также называет первоначальную святость, которая вменяется уверовавшему в момент оправдания. И те, кого не заботит правильность употребления терминов, также вправе сказать «освящение происходит и без оправдания». Они могут так говорить, поскольку Новый Завет упоминает об освящении детей и неверующих супругов христиан. Все перечисленные утверждения можно называть библейскими, поскольку они используют слова в том значении, в котором их использует Библия. Нетрудно понять, какая создается неразбериха. Если бы мы услышали, как богословы произносят все перечисленные суждения одно за другим, не определяя и не объясняя их, у нас возникло бы много вопросов. Какое суждение истинно? Все они истинными быть не могут. На первый взгляд они друг другу противоречат. Далее мы более подробно рассмотрим, как богословы в систематике решают подобные проблемы. На этом этапе достаточно будет отметить, что богословы стараются избегать путаницы, разрабатывая словарь специальных терминов, чтобы обсуждать вопросы, подобные освящению и оправданию. Они четко определяют каждый термин, чтобы поставить жесткие границы своим формулировкам. Теперь, когда мы знаем, зачем в систематике нужны специальные термины, посмотрим, какое место они в ней занимают. Коротко говоря, специальные термины составляют основной строительный материал, кирпичики систематического богословия. В предыдущем уроке мы видели, что систематика протестантизма следует моделям средневековой схоластики, которая во многом опиралась на логику Аристотеля. В этом направлении систематика делает четыре шага. Во-первых, она вырабатывает точные определения для терминов. Во-вторых, использует эти термины для формулировки суждений. В-третьих, использует суждения пропозиции в силлогизмах, чтобы создавать доктринальные формулировки. И, в-четвертых, выстраивает логические доводы в рациональную систему учения. Хотя, формируя богословие, никто строго не следует такому линейному процессу, этот план помогает нам обобщить стратегию его формирования. Чтобы продемонстрировать этот процесс на практике, рассмотрим один пример. Предположим, богословы собираются обсудить вопросы, относящиеся к смерти Христа. Во-первых, они выработают терминологию или заимствуют ее из традиционного христианского лексикона. В этом случае на первый план могут выйти несколько специальных выражений. Например, сотериология учения о спасении, история салютис, история спасения, описание того, как Бог осуществил спасение в истории, заместительное искупление, понятие о том, что Христос умер как заместительная жертва, на которую Бог излил свой гнев. Ордо салютис, или порядок спасения, порядок приобщения отдельной личности к спасению. Они могут использовать термины «спасительная вера», «покаяние», «прощение» и, конечно, «Христос». Во-вторых, богословы оформят эти термины в суждении, излагающие аспекты библейского учения о смерти Христа. Они могут мыслить или говорить следующим образом. Сотериология делится на две значительные подтемы – порядок спасения и история спасения. Смерть Христа стала заместительной жертвой для верующих. Заместительная жертва Христа – это для человека единственная надежда на прощение и вечную жизнь. Спасительная вера и покаяние – неотъемлемые аспекты порядка спасения. Эти и многие другие суждения отражают факты, значимые для богословского исследования о смерти Христа. На третьем этапе, по мере того, как богословы выводят логические связи и заключения из отдельных фактов, они будут выстраивать из специальных терминов и суждений доктринальные формулировки. Например, они могут записать такой вывод. Сотериологическое значение смерти Христа необходимо рассматривать в свете истории спасения и порядка спасения. С одной стороны, история спасения достигла в смерти Христа своей высшей точки. Эта смерть стала заместительной жертвой, которая обеспечила вечное прощение грехов. С другой стороны, человек прощен и спасен лишь тогда, когда он через порядок спасения приобщается к благам Христова искупления. Личность получает вечную жизнь тогда, когда практикует спасительную веру через покаяние в своих грехах и доверие Христу. И, наконец, специальные термины, суждения и доктринальные формулировки о совершенном Христом искуплении приводят богословов к более широким выводам. Они связывают свою дискуссию о заместительной смерти Христа со всеобъемлющей структурой систематического богословия, чтобы найти ответы на такие вопросы: какое место смерть Христа занимает в общей картине сотериологии, как сотериология связана с другими учениями, собственно, богословием, антропологией, экклесиологией и эсхатологией. Такой подход к процессу формирования систематики, конечно, кажется несколько искусственным. В практической деятельности богословов все эти этапы взаимозависимы и формируют сети множественных взаимодействий. Работая над формированием систематики, богословы постоянно совершают все четыре шага. Но независимо от последовательности своей работы, они используют специальные термины как основные элементы систематического богословия. Теперь, когда мы определили общие понятия о специальных терминах в богословии, обратимся ко второй теме этого урока – формирование специальных терминов. Как богословы создают те особые выражения, которые затем используют в работе. Я до сих пор помню, как однажды после занятий ко мне подошел огорченный студент семинарии. Взглянув на меня, он произнес: «Я уже много лет христианин, однако не понимаю и половины слов, которые вы используете. Где вы находите все эти странные термины?» В ответ я посмотрел на него и сказал: «Большинство из этих слов не мои. Я их заимствовал у богословов-систематиков». Он поднял на меня глаза и задал следующий вопрос: «Ладно, тогда скажите, откуда они взяли эти слова?» Было ясно, что специальные термины, которые мы используем в семинарии, сильно его задели. И он задал действительно интересный вопрос: откуда же берутся все эти специальные термины систематического богословия? По сути, есть несколько методов формирования терминов в систематике. Чтобы исследовать основные методы, мы рассмотрим два направления. Во-первых, многие термины происходят от библейских слов. И, во-вторых, из небиблейских источников. Посмотрим, как специальные термины формируются при помощи Библии. Большинство христиан чувствует себя увереннее, когда богословы пользуются библейскими терминами. Мы хотим, чтобы систематика сохраняла верность учению Писаний, и нам спокойнее поэтому, когда теологическая лексика напоминает лексику библейскую. Но даже в подобном случае нужно осознавать, что библейские термины в качестве специальных терминов не так просты, как кажется на первый взгляд. Богословы действительно формируют специальные термины при помощи Писания. Это происходит тремя путями. Во-первых, они избирают один библейский термин из многих других, называющих одно понятие. Во-вторых, они избирают одно значение библейского термина из всех других его значений. И в-третьих, в библейские термины вкладывают смысл, которого в Писании нет. Разъясним эти три подхода. Давайте начнем с того, как богословы избирают один библейский термин из множества других. Как нам уже известно, священнописатели выражают одну и ту же мысль разными словами. Чтобы внести ясность в свои исследования, богословы избирают в качестве термина одно слово среди всех прочих слов, которые относятся к нужному понятию в Писании, и только его употребляют в этом значении. Чтобы показать, как это происходит, рассмотрим учение о возрождении. В систематическом богословии возрождение – это термин, который описывает деяние Бога, посредством которого личность получает новую духовную жизнь. Этот термин говорит о первом изменении, которое имеет место в человеке, когда он переходит от греха и смерти к новой жизни во Христе. Это понятие в Писании обозначается несколькими словами. Термин «возрождение» — это перевод греческого слова «палингенезия», которое в Новом Завете встречается только дважды у Матфея, глава 19, стих 28, и в послании Титу, глава 3, стих 5. Причем Титу 3.5 – это единственный отрывок в Писании, где «возрождение» означает начало новой жизни во Христе. Но это же понятие можно выразить и другими словами. Например, в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 3, мы находим греческие слова «генао анотен», что значит «рождать свыше». В 1 Петра 1.3 встречается слово «анагенао», часто переводимое как «возрождать». У Иакова 1.18 есть слово «апокуэо», которое означает «рождать» или «порождать». А в послании к Ефесянам 2.10 используется термин «ктизо», который означает «творить», «создавать». В послании Галатам 6.15 понятие о возрождении обозначается словами «кайнектисис», то есть «новое творение», а в послании Ефесянам 4.24 «кайнос антропос», то есть «новый человек». Хотя одно это понятие обозначается различными словами, богословы обычно все их объединяют под рубрикой «возрождение». Этот один библейский термин избрали среди других за его ясность и простоту. Богословы не только избирают один библейский термин из многих, они также создают специальные термины, избирая одно значение библейского слова среди других его значений. Как нам известно, священнописатели часто использовали одно и то же слово в различных значениях. Чтобы избежать путаницы, которая в такой ситуации возникает, богословы избирают одно значение библейского слова в качестве главного. Все достойные доверия богословы осознают, что термин «дикайо», который часто переводят глаголом «оправдывать», и существительное «оправдание» используется в Новом Завете в различных смыслах. Как уже отмечалось, они обозначают по меньшей мере два разных понятия. В послании к Римлянам 3.28 это исходное объявление человека праведным только по вере, а в послании Иакова 2.24 это подтверждение или доказательство веры делами. Представьте, что произойдет в богословии, если термин «оправдание» регулярно использовать в обоих смыслах. Если на вопрос, как человек оправдывается, один ответит «оправдание только верой, а не по делам», а второй скажет «оправдание по делам, а не только по вере». Подобная богословская беседа очень скоро станет бессмысленной. Чтобы избежать путаницы, богословы выделили одно библейское значение слова «дикайо» из других. В ответ на учение католической церкви протестанты подчеркнули одно значение термина «объявление праведным». Такое оправдание дается по благодати, через веру, не по делам. Итак, если протестанты традиционного исповедания используют термин «оправдание» без пояснений, именно такое оправдание они имеют в виду. Итак, избирая одно значение термина из других, богословы предотвращают путаницу, которая возникает из-за смыслового многообразия библейских слов. Выбирая одно значение из многих, богословы могут затем использовать это слово в качестве специального термина. Богословы создают термины при помощи библейского языка, не только выбирая одно слово из многих или одно из значений слова из многих. Помимо этого, они создают для библейских слов новые значения. Они употребляют библейские слова так, как в Библии они не используются. Широко известный пример того, как создается новое значение библейского термина, это специальное богословское словосочетание «завет благодати». Это словосочетание используют в традиционном протестантском богословии, чтобы описать отношение Бога с его народом не только в Новом Завете, но и в ходе всей библейской истории, со времен грехопадения до второго пришествия Христа в славе. Это всеобъемлющее понятие включает в себя все Божьи заветы после грехопадения, заветы с Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Христом. Послушайте, как Вестминстерское исповедание веры описывает завет благодати в главе 7, раздел 3. «С человеком, который после грехопадения не мог иметь жизнь по завету дел, Господу было угодно заключить второй завет, обычно именуемый заветом благодати, в котором Он дарует грешникам жизнь и спасение через Иисуса Христа». Обратите внимание, в исповедании не говорится, что сам термин «завет благодати» присутствует в Библии. Конечно, слова «завет» и «благодать» — это слова библейские. Однако в сочетании друг с другом в таком специальном значении они в Библии не появляются. В результате исповедание говорит, что это заветное установление обычно называется «заветом благодати». Отношения между Богом Отцом и Сыном так называют именно в богословии, но не в Библии. Этот специальный термин богословы создали, используя библейские слова по-новому. Безусловно, понятие, которое выражает термин «завет благодати», это понятие библейское. Все спасительные деяния Бога в Библии связаны друг с другом, и это единство – заветное и полное благодати. Однако Писание не содержит специального термина для общего понятия. Для того, чтобы выразить это понятие, богословы создали особый термин. Итак, богословы формируют специальную терминологию, используя библейский язык как минимум тремя путями. Они выделяют один библейский термин из других, обозначающих это же понятие. Они выделяют одно значение библейского слова из других его значений, а также вкладывают в библейские термины новый смысл. Таким образом, богословы стремятся обеспечить ясность в исследованиях христианской веры. Теперь, зная, как богословы формируют специальные термины при помощи библейского языка, обратимся ко второму источнику богословской терминологии. Богословы также заимствуют термины из небиблейских источников. Нужно всегда помнить, христианские богословы учились преподавать христианскую доктрину в различных культурах, в которых их поместил Бог, чтобы исполнять великое поручение. Вот почему богословы периода патристики столь часто выражали свои мысли при помощи терминологии неоплатоников. Вот почему схоласты постоянно использовали терминологию Аристотеля. Богословы-протестанты также исполняют поручения Христа. Для этого они пользуются как терминами ранних периодов, так заимствуют термины из современных им культур. Существует много способов ввести в систематическое богословие небиблейские термины. Полезно будет рассмотреть три основных подхода. Во-первых, богословы используют доступную им общеупотребительную лексику. Во-вторых, они вкладывают новые значения в небиблейские философские и религиозные термины. В-третьих, они сочетают небиблейские термины с библейскими выражениями. Посмотрим сначала, как богословы используют общепринятое выражение, взятое не из Библии. Возможно, самый простой способ заимствовать слова из небиблейского языка, чтобы объяснить учение Писаний, это заимствовать обычные слова из своей культуры. В период отцов церкви таким источником слов и выражений был греческий, главный язык христианских ученых в Средиземноморье того времени. В период Средневековья главным языком христианских ученых стала латынь. В наше время христиане используют терминологию из разных языков и культур, в которых христианство значительно продвинулось. Один из примеров того, как в богословии используется общеупотребительное небиблейское слово, это термин «троица». Термин «троица» впервые появился около 180 года от Рождества Христова, когда Феофил Антиохийский употребил греческое слово «триас» для описания троичности божества. Позднее этот термин был переведен на латынь как «тринитас», что означает «троица». Конечно, слова «троица» в Библии нет. Оно не было и специальным философским или религиозным термином. Этот термин произведен из обычного слова, обозначающего число «три». Постепенно это небиблейское слово стало термином, которым богословы подчеркивали тот факт, что Писание говорит о Боге иногда в трех лицах, а иногда о Боге едином. Это выразили епископы на Первом Константинопольском соборе в 381 году от Рождества Христова. «Отец, Сын и Дух Святой равны в божестве и силе и сущности, достойны равного поклонения, имеют вечное полновластие в трех совершенных ипостасях или трех совершенных личностях». В настоящее время, как и в прошлом, Церковь сталкивается с множеством лжеучений, искажающих отношения Отца, Сына и Святого Духа. Коротко говоря, некоторые лжеучители делают чрезмерный акцент на единстве Отца, Сына и Святого Духа, а другие преувеличивают их различия. Чтобы отразить полное учение Библии о единстве и различиях божества, ортодоксальные христиане используют небиблейское слово «троица» в качестве специального термина. При помощи этого термина они указывают, что Бог есть три совершенные личности, однако Он един в силе и сущности. Используя это небиблейское слово, они внесли ясность в поставленный вопрос: Бог есть Троица. Во-вторых, богословы создают новые значения для небиблейских терминов, используемых в нехристианских философских и религиозных дискуссиях. Они принимают эти термины и изменяют их смысл, чтобы он согласовался с христианским учением и пояснял его. Евангельские христиане часто выражают недовольство, когда узнают, что многие термины систематики взяты из философских и религиозных источников, а не из Библии. Поэтому остановимся и рассмотрим этот факт детальнее. Мы вправе опасаться, что богословы могут впасть в заблуждение, если будут использовать не только термины из Библии. По сути, всегда нужно внимательно следить, чтобы ложные идеи не проникли в христианское богословие. В то же время, пока богословы считают Писание верховным и непогрешимым критерием истины, небиблейские религиозные и философские выражения могут быть очень полезны. Один из библейских примеров такого подхода мы находим в книге «Деяний», глава 17. Это широко известный отрывок, который рассказывает, как Павел обращался к Ареопагу в Афинах. На определенном этапе своей речи апостол цитирует греческих поэтов в позитивном смысле. Деяния, 17, стихи 28-29. как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, «Мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Выражение «мы его и род» ранее использовали два греческих поэта, писавшие в разное время – Клеант и Арат. Но Павел с уверенностью применил это языческое высказывание в своей речи и повторил в стихе 29. «Итак мы, будучи родом Божиим...» Конечно, Клеант и Арат говорили о Зевсе, главном боге греческого пантеона, а не о боге библейском. Но апостол придал терминологии этих греческих поэтов новое, сугубо христианское значение, настаивая на том, что создал человечество именно христианский бог, а не Зевс. По примеру Павла, богословы также вправе применять нехристианские религиозные и философские термины, в той мере, в какой они по-новому определяют их в связи с библейскими понятиями. Достойным упоминания примером будет учение о Христе или христология. Послушайте, как церковь откликнулась на спор о Христе на Халкидонском соборе в 451 году. В его материалах мы читаем, что Христос есть истинно Бог и истинно человек, в двух естествах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но тем более сохраняется свойство каждого естества. И они соединяются в одно лицо и одну ипостась, не на два лица рассекаемого или разделяемого, но одного и того же Сына и Единородного Бога Слова. Это утверждение описывает Христа словами, отличными от библейской терминологии. Собор говорит о природе Христа, но пользуется не библейскими источниками. Собор отмечает, что божественная и человеческая природы Христа неслиянны, иными словами, они не изменили одна другую, поскольку они неизменны. Тем не менее, они неразрывно соединены во Христе, одном лице, которое нераздельно, неразлучно познаваемо. В действительности даже слово «лицо», в том смысле, как оно использовано в контексте, заимствовано из юридического лексикона тех времен, когда на юридическом языке «лицо» обозначало отдельную личность. Эти специальные термины верны духу Писания, но взяты не из него. Они потребовались церкви для того, чтобы сформулировать учение о Христе четко и точно. В-третьих, богословы также сочетают небиблейские и библейские термины, чтобы сформировать свой специальный богословский словарь. Подобные сочетания встречаются в разных видах, и некоторые примеры более ярки, чем другие. Можно привести пример из доктрины освящения. Как мы знаем из этого урока, термин «освящение» используется в Новом Завете в нескольких смыслах. Примеры его использования позволили сочетать взятый из Библии термин «освящение» с прилагательными из других небиблейских источников. Во-первых, в 1 Коринфянам, глава 6, стих 11, глагол «агиазо» обозначает перемену, изначально происходящую в человеке, когда он уверовал во Христа. Во-вторых, в 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 3, глагол «агиазо» обозначает постепенное возрастание в святости, которое должно происходить в христианах день за днем. Богословы внесли ясность в доктрину освящения, когда выделили несколько видов освящения. То освящение, которое происходит в момент обращения ко Христу, они называют определяющим освящением. Соединяя библейское слово «освящение» с небиблейским «определяющее», они указывают, что это освящение совершается раз и навсегда. Посредством этого освящения человек переходит в состояние святости, отделенности от мира, и на всю жизнь посвящается Богу. Термин «последовательное освящение» обозначает процесс возрастания в святости, отделенности от мира и посвященности Богу, что происходит в течение всей жизни. Слово «освящение» взято из Библии, а слово «последовательное» – из обычного языка. Понятно, что подобные сочетания в специальных терминах очень полезны. Богословы могут использовать термин «освящение» с таким определением и таким образом различать, в каком из библейских смыслов использовалось само слово. Итак, богословы формируют специальные термины двумя путями. Они используют Библию и небиблейские источники. Таким образом, составляется терминология, которая проясняет богословские исследования и служит строительным материалом в создании систематического богословия. Теперь мы имеем общее представление о специальных терминах в богословии и знаем, как они формируются. Перейдем к третьей теме нашего урока – достоинства и недостатки специальных терминов. В чем же ценность и в чем опасность специальной терминологии, которую мы встречаем в систематике? Я уверен, что к настоящему моменту многие из вас испытывают к предмету специальной терминологии смешанные чувства. Некоторые из вас, вероятно, готовы узнать о терминах как можно больше, а другие задумываются, стоит ли тратить время и силы на нечто столь сложное. Мы с вами увидим, что роль специальных терминов нельзя переоценивать, но их нельзя и недооценить. Очень важно здраво оценивать пользу терминов систематического богословия. Подходя к вопросу ответственно, мы признаем, что специальные термины обладают как достоинствами, так и недостатками. Изучая этот вопрос, мы рассмотрим специальные термины в связи с тремя главными источниками богословия. В предыдущих уроках мы отмечали, что Бог предоставил верующим возможность черпать знания из особого и общего откровения. Особое откровение мы познаем посредством экзегезы Писаний. Это незаменимый источник христианского богословия. Кроме того, Бог призвал нас пользоваться общим откровением, исследуя два других источника богословия – аспекты общего откровения. Один аспект общего откровения составляет взаимодействие в обществе. Мы учимся у других людей, в особенности у других христиан. Мы тем самым обращаемся к общему откровению. Другую грань общего откровения составляет христианская жизнь, наш личный опыт пребывания во Христе и возрастания в святости. Исследуя эти источники, мы получаем информацию по разным предметам, что помогает нам формировать здравое богословие. В той мере, в какой данные экзегезы взаимодействия с людьми и личного христианского опыта согласуются между собой, наш уровень уверенности в конкретном вопросе должен возрастать. Но если их свидетельства не согласуются друг с другом и не столь весомы, уровень нашей уверенности в таком вопросе должен понижаться. Эти независимые друг от друга источники экзегеза, взаимодействия с людьми и христианский опыт помогают нам формировать христианское богословие. Поскольку эти источники весьма важны, мы изучим преимущества и недостатки специальных терминов в отношении каждого из них. Сначала рассмотрим термины и христианский опыт, затем термины в отношении к взаимодействию в обществе, и, наконец, исследуем связь терминов с экзегезой писаний. Итак, посмотрим, как источником богословия служит христианский опыт. Вы помните из предыдущих уроков, что христианский опыт – это процесс личного освящения. Личное освящение должно происходить по меньшей мере на трех уровнях – мыслительном, убеждение, поведенческом и эмоциональном. Или, как мы определили, освящение включает в себя формирование ортодоксии, ортопрактики и ортопафоса. Эти три грани христианского опыта тесно взаимосвязаны и формируют сети множественных взаимодействий. Верное мышление, ортодоксия, воздействует на наше поведение, ортопрактику, и эмоции, ортопафос. Поведение, ортопрактика, влияет на то, как мы мыслим, и на наши чувства. И, конечно, чувства или ортопафос оказывают серьезное влияние на то, как мы поступаем, ортопрактику, и мыслим, ортодоксию. Время не позволяет во всех подробностях исследовать, как специальные термины влияют на это взаимодействие, поэтому мы отметим лишь одно их преимущество для христианской жизни и одну опасную черту. Итак, посмотрим, в чем специальный лексикон богословия положительно влияет на жизнь во Христе. Знать специальные термины полезны для христианской жизни, поскольку они служат простыми ссылками на сложные библейские учения. Список терминов систематического богословия поначалу может устрашить. Их много, и они трудно запоминаются, но через некоторое время они оборачиваются большим преимуществом и многое упрощают. Сложнейшие библейские учения можно напомнить краткой ссылкой на специальный термин и применить его к своему мышлению, поведению и чувствам. Представьте на минуту человека, который не знает лексики систематического богословия. Как бы странно это ни звучало, однако новообращенные христиане нередко спрашивают: «Так Иисус Бог или Божий Сын?» Нетрудно понять, почему в этом вопросе возникает путаница, когда люди читают Библию, не зная специальных терминов. Они не имеют концептуальной опоры, понятия, которое помогло бы им разобраться в сложностях. Один библейский отрывок говорит, что Иисус – Бог. Читаем дальше, и другой отрывок говорит, что Он – Сын Божий, который покоряется Богу. Поэтому новообращенные часто путаются в таких практических вопросах: кому же мне молиться, Иисусу или Богу? Если Иисус учил нас молиться Отцу, то почему так много христиан молятся самому Иисусу? И еще, если Он учил нас молиться Отцу, то почему мы поем хвалу Святому Духу? Тому, у кого нет опыта работы с терминами, потребуется много времени и усилий, чтобы ответить на эти вопросы. Чтобы составить полное и обоснованное представление об этом учении, христианину придется изучить бесчисленные библейские отрывки и свести воедино их смысл. Задача эта настолько сложна, что многие новообращенные отступаются от нее и просто подражают примеру своей общины. Но представьте другого христианина, которому знакомы термины богословия. Если у него возникают вопросы, Бог ли Иисус или Сын Божий, кому следует молиться Отцу, Сыну или Святому Духу, ему найти ответы на них значительно проще. По сути, у христиан, знакомых с терминами систематики, такие вопросы даже не возникают, поскольку ответ содержится в одном простом богословском термине – «троица». Если человеку известен смысл этого слова, подобные вопросы решаются мгновенно, и этот ответ ортодоксии можно почти интуитивно применить к сфере ортопрактики и ортопафоса. Способность упрощать сложные вопросы – одно из крупнейших преимуществ, которые специальные термины дают христианской жизни. Хотя специальная лексика во многих отношениях обогащает христианский опыт, необходимо осознавать, что она может стать помехой нашему освящению. Я не раз замечал, что по мере углубления знаний специальной терминологии снова и снова проявляется одна проблема. Знание специальной терминологии пробуждает в людях духовную гордыню. Это особенно верно в отношении молодых студентов-богословов. Вот как эта проблема возникает. Студенты тратят массу времени и усилий, чтобы выучить богословские термины, и видят, насколько их удобно применять. В то же время большинство обычных прихожан некогда, да и не слишком интересно вникать в подобные детали. И студенты-богословы нередко начинают превозноситься над теми, кто не знает богословской терминологии. Их настолько переполняет гордость, что они начинают верить, что обширный богословский лексикон подразумевает более высокую степень освящения. Но это едва ли так. Как мы уже отмечали, христианский рост или возрастание в святости проистекает не только от умения мыслить согласно Писанию или ортодоксии. В равной степени важно и умение действовать, и умение чувствовать согласно своей вере. Большинство христиан возрастают в благодати, даже если не изучают специальных терминов систематики, и без таких знаний мы способны понимать Писание и прилагать его к своей жизни. Опыт христианской жизни, гонения, страдания и болезни часто способствуют духовному росту человека значительно больше, чем интеллектуальные упражнения по заучиванию терминов. Поэтому, как бы ни были важны особые слова и фразы в богословии, всегда нужно помнить, что они способны помешать христианской жизни, если мы позволим увлечь себя в грех духовной гордыни. Если станем считать себя зрелыми христианами лишь потому, что выучили специальные богословские термины. Полезно помнить не только о преимуществах специальных терминов, но и об их недостатках, и сознавать, как они влияют на наше взаимодействие с людьми. Взаимодействие с людьми – это ключевой ресурс христианского богословия, поскольку помогает нам сосредоточиться на той помощи, которую предлагает нам тело Христово. Можно назвать три важных сферы взаимодействия в христианском обществе: христианское наследие, современное сообщество христиан и личное суждение. Христианское наследие представляет собой труд Святого Духа в церкви прошлого. Мы узнаем, чему Бог учил наших духовных предшественников. современное нам сообщество христиан свидетельствует о том, что Святой Дух ведет и учит верующих вокруг нас. Наше личное суждение – это свидетельство наших личных убеждений и выводов, то, что мы сами вносим в общение с людьми, к чему Святой Дух привел лично нас. В этих сферах сообщества взаимодействие происходит различными путями, формируя сети множественных взаимодействий. Наше наследие составляет источник знаний для современного сообщества христиан и для формирования наших личных убеждений. Современное сообщество служит связующим звеном между христианским наследием и христианами и воздействует на наши личные убеждения. И личные убеждения, в свою очередь, связывают наше наследие и современное сообщество. Зная динамику этого взаимодействия, посмотрим, как специальная лексика богословия может улучшать взаимодействие в сообществе и как она может мешать ему. Сначала посмотрим, как специальные термины способствуют взаимодействию между людьми. Самый значительный вклад, который специальные термины вносят во взаимодействие людей, можно выразить простым словом – общение. Когда христиане знают и умеют пользоваться терминами систематического богословия, они могут значительно эффективнее общаться друг с другом. С одной стороны, зная язык систематики, мы продуктивнее взаимодействуем со своим христианским наследием. В огромном большинстве толкований символов веры, вероисповеданий и других богословских трудах прошлого для обобщения христианских верований часто используются специальные термины. И обычно систематическое богословие высоко ценит эти традиционные способы выражения идей. Итак, специальные термины систематики оказывают нам серьезную помощь в общении с христианами прошлого. Например, если вас интересует, чему учили такие служители церкви, как Августин, Фома Аквинский, Лютер, Кальвин, то знание традиционных терминов даст вам огромное преимущество. Конечно, многие термины созданы позже, и тем не менее, они дают нам возможность вникать в труды этих мужей веры и получать пользу от того, чему Бог научил их. С другой стороны, взаимодействие в сообществах современных верующих также улучшается, если мы и наши собеседники употребляем общую богословскую лексику. На церковной конференции или на лекциях прислушайтесь к тому, как ваши братья-христиане обсуждают богословские вопросы. Очень скоро для вас станет очевидным, что подлинное общение имеет место лишь тогда, когда его участники одинаково понимают смысл терминов, которые используют. Если этого нет, общение угасает. Хорошо ли, что большинство протестантов используют термин «оправдание» в смысле оправдания только верой? Представьте, какие возникли бы проблемы, если бы мы использовали это слово в разных смыслах. Хорошо ли то, что, говоря об освящении, мы знаем, какой смысл вкладывается в это слово? Помогает ли нам то, что, говоря об уничижении Христа и возвышении Христа, не приходится всякий раз объяснять, что под этим подразумевается? Чем больше терминов мы знаем и употребляем в одинаковом смысле, тем более продуктивно общаемся друг с другом. Это верно, что специальные термины систематики помогают нашему общению друг с другом, однако они могут ему и препятствовать. Многие специальные термины в систематике устарели, и сегодня их понимают с трудом. Некоторые из них относятся еще к периоду патристики и средневековья. Многие другие созданы по меньшей мере несколько веков назад. Хотя тогда эти термины создавались, чтобы способствовать общению, сейчас они слишком устарели, чтобы выполнять свою задачу как следует. В результате мы можем выучить эти старые термины, однако многие окружающие нас люди не знают их, и взаимодействие в обществе будет сильно ограничено. С этой проблемой я нередко встречаюсь, когда объясняю учение об ипостасном союзе, союзе божественной и человеческой природы в одной личности Христа. Многие ли понимают значение термина «ипостась»? Мы можем считать, что знаем смысл слов «природа» и «личность». Однако вскоре оказывается, что христиане прошлого вкладывали в них иной смысл. Итак, изучая специальные термины систематического богословия, нужно признавать их пользу, но не забывать, что они могут и помешать общению с людьми. Теперь, когда мы знаем, как специальные термины влияют на христианский опыт и взаимодействие с людьми, мы обратимся к третьему источнику богословия – экзегезе Писания. Как специальные слова и выражения из области систематики влияют на наше толкование Библии. Экзегеза – неотъемлемая часть формирования всего христианского богословия, поскольку она дает нам самый прямой доступ к Божьему особому откровению в Писаниях. В прошлых уроках мы говорили, то, как Святой Дух руководил Церковью в толковании Писания, полезно рассматривать в трех обширных категориях литературного анализа, исторического анализа и тематического анализа. Литературный анализ воспринимает Писание как картину, произведение искусства, под божественным вдохновением созданное священнописателями, чтобы воздействовать на первых читателей через свои отличительные литературные черты. Во-вторых, исторический анализ видит в Писании окно в историю, возможность увидеть исторические события, о которых безошибочно рассказывает Библия, и усвоить их уроки. И в-третьих, тематический анализ рассматривает Писание как зеркало, как возможность размышлять над вопросами и темами, которые интересуют именно нас. Всякий раз, толкуя Библию, мы в некоторой степени пользуемся всеми тремя видами анализа, поскольку они тесно взаимосвязаны. Они также формируют сети множественных взаимодействий, однако на любом этапе мы можем сделать упор на одном из них, исходя из своих потребностей и целей. Систематика использует тематический подход к Писанию более других стратегий экзегезы. Богословы выясняют, чему учит Библия по интересующим их темам. Иными словами, систематики подходят к Писанию с вопросами, которые связаны с определенными доктринами. Они задают, например, такие вопросы. Что Библия говорит о Боге? Что она говорит о человечестве? Что в ней сказано о спасении? Чтобы найти библейский ответ на свои вопросы, они исследуют Писание и извлекают сведения из его отрывков. Одна из сложнейших задач, которая стоит перед богословами в этом процессе, как определить, какой отрывок Писания соотносится с конкретным вопросом? Говорит ли данный стих об этом учении? Относится ли отрывок к этой теме или к другой? Иногда отобрать нужные отрывки не составляет труда, но чаще всего сделать выбор нелегко. И специальные термины в систематическом богословии – один из усложняющих факторов в этом процессе. Чтобы понять, почему это так, давайте вспомним, насколько сложны отношения между терминами и понятиями в писаниях. Многие термины в Библии обозначают одно и то же понятие, и один термин может называть несколько понятий, такие многогранные взаимосвязи в разных отрывках писаний часто затрудняют толкование. Богословы сформировали специальные термины именно с целью избежать таких неясностей. Они создали термины, которые определяются настолько точно, чтобы выражать лишь одно богословское понятие. В этом смысле между термином и понятием в систематике существует строгое соответствие. Но различие в том, как соотносятся термины и понятия в систематике и в Библии, ведет к важному уточнению. На уровне терминологии богословы пользуются терминологической свободой. Они не пытаются приспосабливать свои теологические выражения к библейским. Напротив, они используют библейские выражения по-своему, они используют небиблейские термины и даже сочетают библейские термины с небиблейскими. В то же время на уровне понятий верные богословы стремятся к понятийному соответствию с Писанием. Они изучают библейские идеи и объясняют их богословским языком. Хотя богословы и пользуются свободой на уровне терминологии, их цель – сохранить концептуальное соответствие, соответствие на уровне смысла. Это ключевое отличие объясняет, почему специальные термины в систематике могут одновременно способствовать и препятствовать экзегезе Писания. Одним словом, если помнить о различии между терминологической свободой и смысловым соответствием, наша способность выбрать верные отрывки по темам многократно увеличивается. Но если об этом забыть, возрастает количество ошибок. Давайте посмотрим, как понимание терминологической свободы и смыслового соответствия в систематическом богословии помогает при экзегезе. К сожалению, многие толкователи писаний используют чрезмерно жесткие рамки. Они ошибочно полагают, что библейский отрывок связан с богословским понятием лишь в том случае, если в нем используется специальный термин по этой теме. Если их особый богословский термин, обычно это специальный термин из систематики, не появляется в отрывке, они ошибочно исключают этот текст из анализа. Но в действительности нужно проявлять в исследовании Писаний здравую избирательность, а не чрезмерную жесткость. Это возможно, если помнить, что священнописатели высказываются по одной теме или говорят об одном понятии разными словами, даже если эти слова не похожи на богословские термины систематики. Вот почему, когда богословы обращаются к Писанию за сведениями по нужной теме, им не следует ограничиваться поиском определенных слов. Напротив, нужно изучать все отрывки, в которых есть сопряженные с темой понятия. Например, мы видели в нашем уроке, что в связи с понятием или учением о возрождении Писание использует разные термины. Первоначальный переход человека от состояния духовной смерти к жизни во Христе назван возрождением только в послании к Титу, глава 3, стих 5. Но если богословы ограничатся только этим одним отрывком, они мало что узнают через экзегезу писаний по этой теме. Дело в том, что термин «возрождение» более нигде не употребляется. «Возрождение» — традиционный термин, которым называется это учение. Однако само учение Библии о переходе от смерти к жизни во Христе не ограничено одним термином «возрождение». Это богословское учение Библии описывает словами «новый человек», «рожденный свыше», «новое рождение» и множеством других выражений. Отрывки со словами «новый человек» не нужно относить к отдельному учению, так же, как и стихи со словами «рожденный свыше» или «новое рождение». Все они говорят об одной богословской теме, отражают одно богословское понятие. По сути, в некоторых отрывках на данную тему нет ни определенного слова, ни заданной фразы. Когда богословы помнят о терминологической свободе и стремятся только к понятийному соответствию с Писанием, они могут почерпнуть информацию о возрождении из всевозможных отрывков. Они получат более полное учение, если будут искать в Писаниях понятие об изначальном преображении человека, независимо от того, какими словами оно сформулировано в Библии. Действительно, когда мы помним, что в систематике существует терминологическая свобода и смысловое соответствие, это помогает нам в экзегезе, но когда мы об этом забываем, это серьезно вредит нашему толкованию. Это справедливо во многих отношениях, но одна из наиболее распространенных ошибок в использовании специальных терминов – это чрезмерное обобщение. Чрезмерное обобщение – это проблема, наиболее часто возникающая в экзегезе из-за использования терминов. Нередко получается следующее. Студент знакомится со специальным термином систематики, находит его полезным и начинает вкладывать этот особый специальный смысл во все отрывки Писания, где появляется само слово. Он ошибочно полагает, что всякий отрывок, где появляется само слово – относится к той же богословской теме или учению. Но если помнить о том, что богословы пользуются терминологической свободой и стремятся только к смысловому соответствию с Писанием, можно избежать чрезмерного обобщения и сделать правильную текстовую подборку. Иными словами, мы будем выбирать из Писания именно те отрывки, которые действительно относятся к нужной доктрине или теме. Например, возьмем слово, которое мы разбирали в этом уроке – «оправдание». В традиционной протестантской систематике термин «оправдание» обозначает «объявить праведным по вере независимо от дел», поскольку праведность Христа вменяется человеку, который уверовал. Это специальное определение оправдания настолько важно для систематического богословия, что легко подумать, что всякий стих со словом «оправдание» или производным от «дикайо» относится к той же доктрине. Поэтому толкователи нередко навязывают специальный смысл термина «оправдание» отрывком, где само слово несет другое значение, или изменяют традиционное учение об оправдании, чтобы согласовать его с ошибочно выбранными отрывками. Мы видели, что у Иакова, глава 2, стих 24, слово «оправдывать», «дикайо» используется в ином смысле, отличном от традиционного понимания систематики. К сожалению, поскольку в тексте есть слово «оправдывать», некоторые богословы связали этот отрывок с доктриной оправдания. В результате они смешали доктрину оправдания с многочисленными значениями этого слова в Библии. Но Иакова нужно понимать не просто на уровне слов, а на смысловом, понятийном уровне. Если слово «оправдывать» появляется в том или ином отрывке, это еще не означает, что они связаны с учением систематики об оправдании. Поскольку богословы пользуются свободой в терминах и стремятся к единству с Писанием лишь в понятиях, нам нужно проявлять осмотрительность. Нельзя упрощать многообразие использования слов в Писании, иначе это серьезно помешает экзегезе. Итак, специальные термины систематического богословия могут способствовать или мешать нам пользоваться тремя источниками богословия. Специальные термины полезны для христианского опыта взаимодействия в обществе и экзегезы Писания, однако они составляют опасность, которой нужно избегать в работе с основными источниками богословия. В этом уроке мы исследовали некоторые параметры специальных терминов в систематическом богословии. Мы получили общее представление о том, что это такое и какое место термины занимают в процессе формирования систематики. Мы узнали, как богословы формируют свои специальные термины, а также рассмотрели некоторые преимущества и недостатки их использования. Далее, в цикле уроков по формированию систематического богословия, мы не раз отметим значимость всего сказанного о специальных терминах. Изучать специальную лексику систематики и узнавать, как разумно пользоваться ею, может быть полезнейшим занятием для богослова. Имея твердое основание в этих вопросах, мы можем сформировать систематику, которая послужит для славы Божией и созидания Его Церкви.